Это тривиальная уловка всех ненадежных обществ. Уловка настолько естественная, что ее используют даже животные. Имея дело с любым очень древним сказанием, полезно помнить, что у примитивных народов весьма развито чувство драмы, что они драматизируют свою жизнь. Мы себя обманем, если откажем в доверии таким событиям только потому, что нам, сегодняшним читателям, они покажутся слишком банальными. Не знаю, предполагал ли кто-нибудь раньше, что у Тезея был дар предчувствовать землетрясение. Этот инстинкт хорошо развит у многих животных и птиц. Такой дар и сегодня был бы неоценим в любом городе, в любой деревне Греции. Для людей бронзового века он, безусловно, был бы даром божественным, так как других объяснений быть не могло. Милость и защита сотрясателей земли подчеркиваются по всему мифу о Тезее, и примечательно, что смертное проклятие, его дар Тезею, влекло за собой гигантскую волну. Страсть Посейдона к Пелопу, прадед Тезея по мифу, предполагает наследственную линию, а Пелопоннес — настолько сейсмический район, что все статуи в Олимпийском музее окружены ящиками с песком, чтобы не разбились, если упадут. Нет никаких свидетельств того, что в микенское время существовало слово «эллин», но я воспользовалась им, потому что большинство читателей термин «ахеец» слишком узко локализован. Амазонки классического мифа являются, по-видимому, продуктом смешения двух традиций. Я не вижу оснований сомневаться в правдивости рассказа Геродота о племени, в котором женщины, после истребления всех их мужчин, предпочли создание своей, собственной боевой общины тем мытарством чужеземной неволи, которые так трогательно описаны гомеровским Гектором и которые так мало изменились даже в исторические времена. Однако я предпочла другую версию, отчасти потому, что это лучше объясняет роль амазонок в Великом Нашествии, и описала их как воинственных жриц Артемиды, вроде тех, что охраняли, как говорит Павсаний, ее храм в Эфесе. Нечто подобное мы находим в разных религиях у разных народов. Иногда формирование амазонок сохраняются как отряды телохранителей священных царей. Мегафен обнаружил их в арийских царствах Северной Индии в 300 году до новой эры, а сэр Ричард Бертон двумя тысячелетиями позже, хотя к этому времени их функция стала уже чисто декоративной. Амазонки Понта традиционно причисляются к народу белых скифов из-за их серебряных волос. Хвост коса украшает анатолийские фигурки девушек и богинь в течение нескольких тысячелетий. Описаны танцы эфесских амазонок с систрой и кимвалом, а танец с оружием я списала с танца, который видела собственными глазами, хотя исполняли его мужчины. Это мусульманская халифа. Это поразительно впечатляющее и, без сомнений, правдивое представление. Наточенные клинки перед началом предлагаются зрителям на проверку, а в разгар танца они вонзаются в тело и крови нет. Позднейший миф заставляет Тезея жениться на Федре лишь после смерти Ипполиты в бою, либо после его вероломной измены, побудившей Ипполиту начать в отместку войну, версия, которую Плутарх отвергает. Однако брак с критской принцессой был настолько очевидной династической необходимостью, что свадьба, или по крайней мере помолвка, должна была состояться сразу же после завоевания острова. Согласно мифу, у Федры был не один ребенок, больше, но об Акаманте, Акане, мы знаем очень мало. В изгнании на Эвбее он воспитывался как частное лицо и, по-видимому, в том же качестве пошел на Троянскую войну. Там он проявил достаточно храбрости и надежности, чтобы попасть в экипаж деревянного коня, но ничего не сказано о какой-либо его ссоре с Менестеем, который вел Афинин в качестве царя. О Менестее одни говорят, что он был убит, другие — умер, третий — низложен афининами. Во всяком случае, Акамант сменил его на троне, хотя и неизвестно при каких обстоятельствах. Роль Акаманта в разоблачении Федры — это мое. Тезей узнал правду, и каждый рассказчик называет своего глашатая этой правды — Бога или человека. Постоянно присутствующие в мифе элементы — это попытка соблазнения, молчание юноши под потоком клеветы, обращение Тезея к Посейдону и рожденный волною бык из моря. Поскольку Тезей был умен, необходимо предположить, что было еще что-то, кроме внезапного дикого обвинения, что заставило его поверить, будто сын его так и не оправдал его надежд. Эврипид заставляет Федру повеситься, оставив письменное обвинение в адрес Ипполита. Жест достаточно убедительный, но, пожалуй, слишком красивый для такой низменной цели. Последние слова умирающего Ипполита я позаимствовала специально. Мне кажется вполне вероятным, что Сократ, встретивший смерть с такой непоколебимой твердостью, принес свою жизнь в жертву в благодарность за вещий сон. Погибший юноша таинственно исчез. Иные говорят, что трезенцы знали его могилу, но не показывали ее чужим. Другие, что Артемида унесла его в Эпидавр, где Асклепий поднял его из мертвых. Асклепия за это Зевс поразил Перуном. Ипполита богиня переправила в Италию, где он охотится в священных рощах Тибра, замаскированный под древнего человека, чтобы он не вспоминал о своих прежних страданиях или, быть может, о безжалостном боге своего отца. В тех лесах никогда не появляются лошади. Обращают на себя внимание многочисленные и далекие походы Тезея, связанные с похищением различных женщин. Их объясняли в религиозном аспекте как борьбу с храмами богинь. Но мне кажется, что эти походы проще объясняет древнее и аристократическое занятие — пиратство. В 490 году до новой эры персы высадились в Марафоне, но были отброшены афинянами, несмотря на подавляющее превосходство в силах. Впоследствии победители говорили, что на поле боя появился Тезей и вел их, как ангел-воитель Ман. Это дало мощный толчок к усилению его культа в Афинах, и в 475 году до новой эры Кимон перевез со Скироса то, что считалось останками Тезея. В пропагандистской кампании, предшествовавшей этому перепогребению, широко использовалась история о гостеубийце Ликомеде. Если не он, сами Афины виноваты в смерти Тезея на чужбине. Но в мифах самих наследников Тезея ничего подобного нет. И другая версия, что он упал, поскользнувшись со скалы, продолжала существовать. Очень впечатляет схожесть его смерти со смертью его отца. Лучшую эпитафию ему составил Плутарх. В память о том, что Тезей при жизни защищал угнетенных и выслушивал с участием мольбу просящего, могила его стала святилищем и прибежищем для рабов и вообще для всех слабых и униженных, которые боятся сильных мира сего.